царстве вечной славы, в царстве вечной любви дети будут бесконечно благодарны Богу за то, что Он позволил им пострадать ради кого? Не только себя, но и всех тех, с кем они связаны кровными узами. Прежде всего, это родители, близкие люди. В прошлый раз я попытался вам указать на сам фундамент, или, если хотите, основную причину, по которой мы наблюдаем страдания в нашем мире. Основной тезис. Человек был создан царем всего живущего. Первое. Второе. Духовное начало является определяющим все стороны нашей жизни. Духовное начало кого? Человека. Общества, народа, всего мира. Дух первичен. Дух первичен. И именно духовное состояние человека и общества определяет всю совокупность параметров его окружающей жизни. Причем какой? Не только общественной жизни и государственной. Обращаю ваше внимание, потому что это христианский взгляд, и он просто необходимо его знать. Но оказывается, и природной жизни. Человек – это часть природы, но какая часть? Это не частичка сбоку, а это самое ядро. А когда яблоко, знаете, иногда яблоко, ой, красивое яблочко. Ну, давайте сюда, раз, внутри гнилое. Представьте себе, гнилое, и выбрасываешь это яблоко. Так вот, человек – это сердцевина всего живущего, всего природного мира, и поэтому его духовное состояние определяет, оказывается, не только все те общественные изменения, которые происходят в мире, но определяет даже, обуславливает, если хотите, сами природные даже явления, которые мы наблюдаем. Кстати, вот народ, что они понимают в богословии? Ну, ничего не понимают. Посмотрите, как точно они говорили, когда вдруг начинались какие-то тяжелые изменения климатические, например, засуха, например, или дожди, например, где-то землетрясение, например, или чума вдруг налетает. Все, не сомневались никто, нагрешили. Никакого богословия не проходили, ни догматического, ни нравственного не изучали. Точная интуиция. То есть они фактически что повторили? Слова преподобного Марка Подвижника. «Не хочешь скорбей – не греши». Почему? Мы в прошлый раз говорили. Что такое грех? Грех что такое? Хватаю кусок стекла и раз себе. Это же интересно, что это будет. Правда? Ой, гвозди торчат, ну-ка дай босиком пробегу. Говорит, что ты делаешь, с ума сошел? Да интересно. Грех – это рана, которую человек сам себе наносит. А когда рана больно, да, страдаю, конечно. А то все так, Бог наказал. Я прыгнул с 7-го этажа, и Бог надо ж наказал мне, поломал мне руки, ноги. Ай-яй, ну и Бог. Это нужно твердо знать. Итак, основная причина, как вы видите, человек – центр всего живущего. Так? Второе – его духовное состояние определяет состояние всего окружающего мира. Ну и его самого, конечно, и всего окружающего мира. Вплоть, еще раз говорю, вплоть до чего? До вот тех, как мы говорим, экологических аномалий, которые происходят в нашем мире. Вот эти положения, я прошу вас иметь в виду. Имейте в виду библейский пример, я не помню, приводил он или нет, ну, наверное, встреча Авраама с тремя ангелами, разговор Авраама с главным из них, господин, а если 50 праведников будет в Содоме, Гоморре, не погубишь их? Не погублю. И помните? А 45? Вот восточные, правда, интересные разговоры? А 45? А 40? А 30? А 20? Господи! Ну, надо же! И, в общем, пока дошли, господин, а если 10 праведников? Не погубишь? Не истреблю и ради 10. И отошел. Еще один момент, на который обращаю внимание, который мы это знаем, только христиане. Оказывается, есть мера беззакония, так же, как и еще большей степени мера добра. Мера беззакония, за гранью которого начинается, наступает катастрофа. 10 праведников. Сколько там в Библии-то оказалось? Лот своей семьей и все. Но сказал, если 10, не погублю. В этом отношении, поэтому имеет огромнейшее значение, оказывается, духовное состояние каждого человека. Хотите знать, какое? Какое значение? Опять вам приведу пример из народной мудрости, которую не изучали догматики. Сказка. Ой, какая интересная детская сказка. Посадили, вырастили репу. Подошел дед за репу. Не может вытащить репы. Бабку зовет. Бабка за детка. Не могут вырастить. Дочка за бабку. Никак. Жучка за дочку? Никак. Помните? Помните? Кошка за жучку? Никак вытащить не могут. И, наконец, посмотрите, потрясающая мудрость, слышите? Мышка за кошку и вытащили репку. Звучит, правда, для чего? Ребенок любой, кажется, поймет. Так смешно даже. Какая потрясающая мудрость! Мы, когда что-то доброе сделаем, о, тут готовы. Что-то злое, да ну, какие мои там, какое имеет значение? Ну, какое это значение? Да никакого значения. Ну, подумай, что я соврал. Ничего особенного. Да? Мышка за кошку и вытащили репку. Вот это да! Народ открыл, какую открыл, суть познал, то, о чем богословы, только мы никак не можем это уразуметь. Слишком умны стали, таких вещей простых не знаем, о которых, помните, я вам цитировал, вот сейчас, вот Кириевского, Ивана Васильевича Кириевского, это одного из основателей славянофильства, 19 век, что он писал, вот он у меня, зачитаю. «Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего христианского мира». Что такое один человек? Что такое одна душа? Мышка! Каждая нравственная победа – торжество. Он говорил, христианского мира в действительности же, это не только христианского, ибо человечество все в конечном счете едино для всего мира. О, какую истину мы знаем! Мы, христиане, не знаю, знают ли где это еще. Атеизм совсем не знает, поэтому как хочешь – и кроют матюгами, и чем угодно, и словами, и всякими делами, а что там в конце концов? И не понимают, что делают. Что делают? Мы одно тело. Зуб где болит? Всего один зуб. Подумаешь, правда? А весь человек корчится. Зуб же болит. Я так и ответил, студент. Можно, можно не присутствовать на лекции. А что у тебя? Зуб болит. Я говорю, так зуб болит, а ты-то здоров, чего ты-то здесь? Тебе-то что? Ну и пусть он болит. А ты давай на лекции сиди. Вам бы только шутить, Алексей Ильич. Весь корчится бедный. Здорово? Здорово. Один нервик, и все. И весь человек уже больной. Вот, оказывается, мы с вами о чем поговорили в прошлый раз. О страданиях, о природе страданий как таковых. И еще один момент, который отметили, напомню. Это, я бы сказал, замечательно глубокое. Замечательно, удивительно важное и необходимое, что нужно знать, что, оказывается, не Бог каждый раз нас по макушке бьет, когда мы что-нибудь сделаем не то, а что существуют незыблемые духовные законы, так же, как существуют они в материальном мире или в мире биологии. Слышите? Духовные законы, по которым всякое нарушение их, естественно, как пишет Марк Подвижник, естественно влечет за собою возмездие. Как нарушение закона тяготения. Правда ж? Естественно, когда прыгнул не с того этажа. Конечно. Вы слышите? Незыблемые духовные законы, которые естественно влекут за собой соответствующее возмездие. Вот это да! Как вы помните, я еще выражал удивление, что подчас это и богословы не знают, какие там духовные законы. Да, ой-ой-ой, какая беда! Такие же, как те, которые существуют в природном мире. Отец кибернетики Винер писал: «Без веры в то, что природа подчинена законам, не может быть никакой науки, никакой естествознания. Если не веришь, что существуют законы, какая может быть наука? Что открывать?» Эти слова прямо относятся к области религиозной жизни, к области духовной жизни человека. Духовные существуют законы, и познание их даже гораздо более необходимо, чем прочих, потому что нарушение духовных законов приводит к нарушению всех прочих законов – материальных, биологических, психологических, нравственных и так далее. Духовные законы первичны. Но об этом, может быть, как-нибудь с вами поговорим. Мы говорим, что христианское учение о Боге. Ну, что там особенного говорить? А правда, интересно оказывается. А как же? Сказали, что Бог – любовь? Какая же любовь, когда кровь льется? И чем дальше развивается история человечества, тем этой крови становится все больше и больше. Гуманисты средневековые говорили: еще столетие, два, и на земле наступит рай. Гуманисты западные, и знаете, как они по латыни говорили? Homo homini, Deus est, человек человеку Бог есть, представляете? Когда мы все друг на друга, как на богов будем. И верно, все стали богами. Не подойди, не тронь меня. В другую сторону только перевернулось. Оказывается, Бог христианский Это абсолютное смирение, антипод его, что гордыня. Да, что породило? Еще большие потоки крови. Кстати, вы знаете, что в 20 веке пролилось крови больше, чем, наверное, чем за каждый из предыдущих веков, а может быть, за все вместе взятые, по крайней мере, по количеству. Вот так. И теперь у нас с вами очень интересный вопрос о невинных или детских страданиях. Ну, хорошо, ну, ладно, взрослые, понятно, грешат, ну, и получай по заслугам. А дети-то, невинные существа, святые, по природе святые, потому что сам Христос сказал, помните, таковых есть Царство Небесное. Кстати, не крещенных, таковы дети, они чисты. Таковых, если вы сами не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Представляете? Но это Христос сказал, мы-то лучше его знаем, что если не крещенный, то все. Да. Ну, он же тоже, вот, наверное, как, ну, не так понимаем мы что-нибудь не так. Но это мы еще специально, может быть, поговорим, если будет время. Времени-то у нас, кстати, немного. Ну, займемся. Итак, дети действительно невинны, это точно. Они еще не имеют того понимания, которое присуще взрослому человеку, о том, что такое добро, что такое зло. Еще их понимание самое элементарное, поверхностное. Поэтому в практике, например, даже нашей церкви, русской церкви, даже до 7 лет, говорят, можно и не исповедовать. Не исповедоваться. Ну, это, понимаете, это практика, это не закон. Да. Ну, да, действительно, дети есть дети. Так вот и вопрос-то отсюда возникает. А дети тогда почему же страдают, если Бог есть любовь? О, вот тут вы и попались, христиане. Говорите, что Бог – любовь. Какая ж любовь? Невинные дети страдают. Что? Вот и давайте, и отвечайте. Дяденькам и тетенькам. Какой ответ мы могли бы дать на этот вопрос, который беспокоит действительно очень большое число людей? Очень большое. Есть несколько причин, каждая из которых требует объяснения. Первая причина. Дети – это не что-то такое отдельное от родителей. Семья – это не горох в мешке. Горошины что? Толкают друг от друга. И дела нет каждому. Каждый горошине да другой. Абсолютно. Семья, так же, как, кстати, общество, народ, не мешок гороха, а это живой организм, в который все клетки связаны между собой. Как связаны? Только сейчас я вам сказал. У тебя же зуб болит, а не ты. Все взаимосвязано. Христианство и говорит о том, применительно, например, к христианам, вы члены тела Христова. Представляете? Тело, то есть живого организма, а не какой-то кирпичной кладки в стене. Не стены бездушной, а живого организма. И состояние каждого из нас воздействует на состояние окружающих. И прежде всего, и в огромной степени оказывается, состояние детей определяет духовное состояние родителей, прежде всего, непосредственных или через поколение. Но об этом, впрочем, в Библии сказано великолепно о Боге. Я вам цитирую из книги Исхода. Бог, сохраняющий милость к тысяче родов, вы слышите, тысяче родов, прощающий вину и преступление, и грех. Но не оставляющий без наказания, наказывающий, и дальше послушайте, вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Что такое до третьего рода? Это дедушка, бабушка, ну и четвертого пра. До третьего, четвертого. Указана одна из закономерностей. Оказывается, с наибольшей силой, слышите, с наибольшей силой духовное состояние вот этих предшествующих поколений, значит, родители, дед, бабка и прадед. Духовное их состояние в наибольшей степени сказывается на состоянии детей. Опять обращаюсь к народной мудрости. Вот девушка выросла, замуж надо. Парень вырос, жениться надо. И вы знаете, это для вас это знакомо абсолютно. За того не ходи ни в коем случае замуж. Ты что? Там прадед повесился. Не-не-не-не-не-не. Пусть он к тебе и не подходит, ничего, ни в коем случае никаких согласий. Не женись на той девке. Ты что? Там вор был. Его даже убили. Как точно чувствовал, чуть прям знали точно род. О, это имеет огромнейшее значение, какой род. Библию от него читали? Знаете, род Каинов, это вам не что-нибудь. На Рождество Евангелие-то слышите? Авраам родил Исаака, Исаак Иакова и прочее. Что это такое? Что это такое? О, посмотрите, указан на закон некий. Есть роды преступные, есть роды, ну, скажем так, более-менее праведные, более праведные. Как много значит. Это то, что в богословии можем назвать наличие родового греха. То есть родовой, что такое греха? Ребенок невиновен, но он рождается поврежденным. А посмотрите, как от наркоманов, от пьяниц, как часто рождаются уроды. Вот когда касается тела, ой, тут мы все, да. Когда касается души, какой-нибудь гордец, какой-нибудь жадина, какой-нибудь жестокий. Ну, надо же понять. Это еще хуже. О чем Библия говорит? О том, что, оказывается, наследственность имеет огромнейшее значение в том, кто рождается. От больного часто рождаются больные, а здорового рождаются здоровые. Да не о теле только речь идет, а прежде всего о душе, о духовном состоянии. Знаете, кстати, почему так предупреждает церковь и говорит: ой, родители, вы хотите иметь хороших детей, да? Ангелочков, да? Не будьте сами дьяволочками. Это закон. То хотим иметь ангелов, а сами такие, что любой демон позавидует. Какое огромнейшее значение имеет духовное состояние родителей. Итак, первое, что объясняет страдания детей. Это вы можете сказать людям совершенно внешним, атеистам. Атеистам можете, кому угодно сказать. Посмотрите, наркоман, как вы думаете? Как вы думаете, нормально это будет иметь детей? Наркоманы сошлись, он и она. Скажут, нет, пьяницы. Ах, тут вы понимаете. А вот мы смотрим немножко поглубже, церковь смотрит. Та же самая болезненность, те же искажения происходят и с духовной стороной, с душой человека. Вот как оказывается. Поэтому насколько нужно быть осторожным. Потому что, еще раз напоминаем, грех – это что такое? Это рана, это уродство. От уродов уроды будут и рождаться. Надо запомнить. Если я буду урод, мы с женой будем уроды, то, скорее всего, надо ожидать, когда мы не можем вынести малейшего замечания друг другу, когда наше самолюбие взрывается, как фонтан, как извержение вулкана, самолюбие выше всего, то тогда не ждите, что мы получим нормального ребенка, и он родится с этими страстями. Кто виноват? Понятно. Понятно, почему происходит у детей, вот с чем они рождаются. А теперь я вам укажу на один очень важный закон. Слышите, законы. Это чрезвычайно важно. Еще раз повторяю, это мы с вами только знаем. А закон вот какого рода. Все мы, наверное, знаем, как, что такое лечить и лечиться. Смотря какие болезни. Смотря какие болезни. Ну, наверное, все знают, как, что такое лечить зубки, как человек часто корчится. Да. В общем, такое удовольствие, сверхудовольствие. Операции, какие подчас приходится делать, поломки, как, да, руки, ноги, когда что-нибудь такое. С чем сопряжены? С чем сопряжено лечение? Понятно? Что такое лечение? Пытка для человека. Пытка. Зубик вылечил. Осторожно, ничего. Сейчас вам тихонечко. Ах! Подскочил, да. Ну, ничего, сейчас вам укольчик сделаем. Вы слышите, лечение с чем сопряжено? Всегда. Всегда. Состраданием. Ух, это больница. Да не пойду я. Не хочется идти. Я говорю, идти надо, пока не поздно. Ребенок плачет, упирается. Итак, оказывается, любое повреждение для своего исцеления требует что? Соответствующих, если хотите, страданий. Таков наш жребий. Но это естественно, чтобы исцелить, это нужно пострадать. Такова ситуация. Ничего не попишешь. Рожденные дети. С этими пороками родившиеся. Он порок сердца. Что делать? Операцию. Вставляют там эти в сосуды. Господи, бедный ребенок, что переносит. Все понятно? Понятно. Страдания. Почему? Больной родился. Понятно, почему дети страдают? Понятно? А почему больной родился? Это не я. Это что непонятно, почему и куда Бог смотрит только. Я тут ненавижу, проклинаю, завидую, горжусь, самолюбивый, и Бог знает что, а у меня дети вдруг родились не те. Поняли? Оказывается, для исцеления требуется, ой, тоже как часто перенести какие страдания. И вот наши дети, которых мы родили. Мы, кто это такой мы? Не тронь никого. Дикое самолюбие, не говорю о всех прочих страстях. И потом удивляемся, что же это дети наши страдают? Или физически, или морально, или прочее. Приходится, знаете, часто говорить на публичных лекциях, да-да, мы-то хорошие родители, а вот с детьми не знаем только, что делать. Нам уже с собой ничего не надо делать, мы уже ангелы. Вот какая слепота, какое ослепление поразительное в родителях. Итак, друзья мои, учтите. Мы сейчас поговорили о так называемом родовом, если хотите, грехе, может, потом еще раз придется говорить. Учтите, женитесь, хотите иметь детей нормальных, они будут нормальны в той степени, в какой нормальны будете сами. В чем надо не забыть, что духовное состояние определяет не только нашу духовную сторону, но и внешнюю, то есть и физическую, и биологическую, и психическую, все определяет. А уже каким образом, здесь мы не знаем. Это уже слишком глубокая область. Но знаем точно, что наше духовное состояние в огромной степени определяет состояние, свойства нашего ребенка. Вот это крайне необходимо знать. И это, если хотите, первая причина и главная, если хотите, причина, по которой мы видим, страдают дети. Насчет невинных страданий, когда мы говорим, вот подчас люди, кажется, все нормальные, нормальные люди, невиновные, и вдруг там клевета, злоба, зависть обрушивается и причиняют человеку действительно страдания в жизни. Ну, друзья мои, здесь, наверное, объяснений особенно много не потребуется. Вы понимаете, нет человека, который бы не согрешил. То говорят, а то, знаете, такое возражение, воцерковленные родители. Я говорю, воцерковленные, да. Они, наверное, знают, что нужно передавать свечку только через правое плечо, через левое даже нельзя, да? Ой, какая вот церковленность! В церковь ходят и мечтают, да? На исповедь приходят, дают отчет о проделанных грехах, оставаясь сами, как были, так и остаемся. Батюшки, сплавил, еще листочек дам, бумажку, и пусть. А я каким был, таким остался, да? Надо же понять простую вещь. Я, конечно, может, утрирую несколько, но хочу сказать, если уж праведники великие молились, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворил благое пред Тобою», Макарий Великий, утренняя молитва, вы ее наизусть знаете. Если Макарий Великий так молился, то уж у нас бы прильпей язык гортани моему, как же я воцерковленный, а у меня дети страдают, голубчик, воцерковленный. Макарий Великий что говорит, а ты воцерковленный. Итак, тем более, чем больше ты воцерковленный, чем больше ты понимаешь, тем тоньше ты ощущаешь те нарушения, которые происходят в тебе. Раб, который знал волю господина и не исполнил, биен будет много. Так что мы, так называемые воцерковленные, которые знаем, согрешаем куда больше, чем так называемые невоцерковленные. Надо запомнить это, пожалуйста. Мы согрешаем глубже, больше, более тяжко, чем невоцерковленные. Вот, оказывается, какой существует закон нашей человеческой жизни. Это то, что может ответить христианин, вопрошающий. У нас с вами апологетика, поэтому я пытаюсь ответить на эти вопросы, поскольку вам придется с этим обязательно иметь дело. Эти вопросы постоянные. И я думаю, что, может быть, вот такой ход рассуждений и такое обращение к фактической стороне жизни, оно, может быть, действительно поможет людям все-таки бороться со своими гадостями, становиться хоть немножечко получше, хотя бы во имя тех детей, о которых говорят, что они их любят. Хотя бы. Ради них. Вот так, друзья мои. Это то, что касается детей. Ну, еще, может быть, скажу одно, но это более сложное, наверное. Более сложное. Это одно вот чего касается. Мы говорим о том, что земная жизнь – это только некий миг, который дан человеку в качестве подготовительного времени для вхождения в настоящую жизнь, полноценную жизнь, вечную жизнь. Это нужно понимать. Поэтому апостол Павел прямо предупреждает и пишет, что нынешние временные страдания – ничто в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Прямо говорит об этом. Мы не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. То есть христианство смотрит на земную жизнь как подготовительный этап, а не как то, что является уже абсолютной и единственной целью существования человека. Поэтому и те детские страдания, которые мы наблюдаем и которые имеют место, эти страдания не являются просто следствием, просто и только средством грехов родителей, и все. Нет. Нет кармы, а есть закон любви. Эти страдания для детей являются, во-первых, исцеляющими их те пороки, с которыми они родились. Это первое. Исцеляющими, как и любая операция у нас, делается для исцеления, а не для чего-либо. Не для наказания же, правда же? У человека лечат зуб там или что-то в этом, или другое. Так, во-вторых, детские страдания очень часто являются тем, что обращает близких людей, родителей и близких к этому ребенку детей, обращают, наконец, их сознание подумать о смысле человеческой жизни, подумать о Боге, подумать о вечности. Это бесспорный факт. Случай постоянно происходит, когда именно из-за болезней детей, страданий детей, часто родители начинают обращаться к церкви, к Богу. Это второе. Следующее еще. Об одном хочу сказать. Это самое такое, это, может быть, доступно для нас. Это будет трудно, может быть, воспринять нехристианскому сознанию, но это все зависит от вашего искусства. Сумеете вы или нет. Я хочу сказать об одном чрезвычайно интересном и важном моменте. Вы знаете, как человек, иногда желая кого-то очень отблагодарить, готов сам пойти на большие труды. Иногда, как пишет апостол Павел, некоторые даже, это редко, но готовы даже жизнь свою отдать за своего благодетеля. Вы слышите? Вот это чувство благодарности, чувство любви. На что подчас толкает человека? К чему я говорю это? Святые отцы указывают на один чрезвычайно интересный и важный факт человеческой психологии. В переводе на наш с вами язык, вот, теперешней, сегодняшней нашей лекции, хочу вам сказать такую фразу. Дети, перенесшие здесь вот эти невинные страдания, с нашей человеческой точки зрения, так, потому что они дети, так, а дальше послушайте, что будут там, в вечности, где есть наш родной дом, будут вечно благодарить Бога за то, что Он позволил им, детям, пострадать ради своих родных, родителей. Что значит пострадать ради страны? Обратились родители даже к Богу. Подчас родители даже покаялись. Да и вообще, я вам скажу, страдания их – это же есть процесс, что лечения, который в силу естественной связи между детьми и родителями распространяется в определенной степени и на самих родителей. Поэтому в царстве вечной славы, в царстве вечной любви дети будут бесконечно благодарны Богу за то, что Он позволил им пострадать ради кого? Не только себя, но и всех тех, с кем они связаны кровными узами. Прежде всего, это родители, близкие люди. Вот это еще один момент, который присутствует в объяснении природы детских страданий и их понимания с христианской точки зрения. Если у вас есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Вопрос такой актуальный сейчас, тем более, когда часто происходят в мире катаклизмы, землетрясения, наводнения, еще сейчас распространено терроризм, взрывают не только, конечно, мечети, и храмы, и католические, и православные, и какие угодно там. Вот. А когда гибнут большое количество, то есть тут речь не идет о каком-то ребенке одном даже, а о большом количестве детей или о большом количестве людей, допустим, когда десятки тысяч в Индонезии там погибло, сколько там лет назад, не помню уже. Вот на такие вопросы ответ тоже часто спрашивают тоже христиан, что Бог он сразу, как говорится, косит всех сразу под одну ребенку.
Ну, первое сразу хочу сделать замечание, что мы все время Бог, Бог, Бог. Законов не существует. Не существует закона. Все Бог стреляет, всех. Я говорю, запомните, пожалуйста, это классическое выражение, вот это Марка Подвижника, еще раз зачитаю вам. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Так же, как человек может докатиться, так же и народ может докатиться. Содом и Гоморра – прекрасное вам явление. Сколько погибло там? Целые города. Сколько там? 5 городов погибло. Представляете? Пожалуйста. И народ может докатиться до этого, что называется, до ручки, как мы говорим. Есть же предел. Мы только, вот только что говорили, 10 праведников. Вот, на грани. Вот сейчас мы подходим, мир как раз подходит, видимо, к этой уже грани. Потому что уже творится что-то невероятное, какое идет развращение в человеческом роде. Сколько лукавства, лицемерия, лжи, да, алчности и так далее. Причем народы буквально развращаются целые. Недаром древняя пословица гласит римская: «Нет такого народа, который нельзя было бы развратить». И идет развращение. Вы обратили внимание, почему нам гадости показывают по телевидению? Почему? В чем дело? Зачем? Кто? Ну, помните, мы с вами говорили, с какой стати? Идет целенаправленное развращение идет. При этом в надежде на кого? На тех, кто еще не сформировался, детей, молодых людей и так далее, которых можно вот схватить. Ужас один, кровь, насилие, беззаконие, и все, все идет. Что же это случайно? Ну не забывайте, пожалуйста, это делают же люди. Вы слышите, люди это делают. Какие? Какие? Зачем? Почему? Не задаются даже этим вопросом. Неужели мы не понимаем, что действительно человек может стать носителем дьявола? А дьявол – это злоба, дьявол – это садизм. И когда его охватывает этот дух, он готов, он наслаждается чем? Страданиями и кровью тех, кто попадается в его сферу деятельности. Так вот, почему страдают целые, вы говорите, миллионы. О, если бы миллионы. Не миллионы. Огромное количество людей страдает, потому что в конечном счете причины две. Первая причина, как я вам сказал уже, вот это заражение вот этими гадостями, то есть заражение этими болезнями. Это же болезни, а не что-нибудь. Вот это нравственное опустошение. Так? Это уже страдания сами по себе. Они выявляют свою природу. Во-вторых, и само лечение, если хотите, по закону любви, который царствует в этом мире, оно опять сопряжено со страданием. И поэтому не только, вы говорите, миллионы, и все человечество в конечном счете, как пишет апостол Петр, земля и все дела, которые на ней, сгорят. Раньше смеялись, ой, земля сгорит, ой. Или апокалипсис, как это там ангел бросил звезду, и треть всего живущего погибла. Как это может все, треть всего живущего, подумайте, или четверть. А теперь, Господи, одних только ядерных запасов достаточно, чтобы уничтожить все живущее на земле, а не треть и не четверть. Это вы ядерные говорите, а похуже, о чем мы молчим? А биологическое? Что это такое за ужасы? Болезнь какие-нибудь? Да, не хочу говорить. Ну что вы? Что творится? Поэтому страдания – это является естественное следствие, как и пишет Марк Подвижник. Естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Вот какова причина. Пожалуйста.
Все вещи. Вот сейчас хорошо сказали про народ, что может народ страдать. А если, допустим, в Индонезию или в Таиланд прилетает там русская семья или там какая-нибудь русская община, неужели Богу было угодно, чтобы эти люди купили билет на этот рейс, прилетели туда, и чтобы их там цунами снесло?
Вы извините, я понимаю, с каким трудом вот это вот принимается, вот христианское учение, что не Бог нас наказывает, А мы в конечном счете можем доходить постепенно до такого состояния, когда требуются какие-то сильнейшие, я бы сказал, операции, подчас 50-50, знаете как? Или 50 на 50. Так, вплоть до смерти. Не думайте только с точки зрения атеистической, может, смерти все закончилось. С христианской – ничего подобного. Не закончилось. Личность не исчезает. Она остается, она осознает все, с чем вдруг вышла в этот мир, о котором, может быть, даже и не думала. Личность неуничтожимая. Это надо же понимать. И поэтому опыт этой жизни, это же не жизнь-то это дана. Для чего? Чтобы получить опыт, переходит туда. И некоторые говорят, все, там уже ничего, закончено. Смотря что. Если бы все было закончено, то тогда церковь не молилась бы с самого начала своего существования и по сей день не молилась бы за усопших, если бы никаких изменений не могло происходить там с личностью. Опыт земной жизни имеет колоссальное значение в последующем отношении человека к той реальности, которая вдруг открывается после этой смерти. Вот в чем дело. И, следовательно, и здесь, для этих людей, которые там полетели куда, неважно, да, блаженно отдыхают и все такое, хорошие люди, конечно, я никому ничего не делаю зла. Вы слышите, до чего я хороший? Я никому не делаю зла. Алексей Ильич, а вы что делаете добра? А что? Я никому зла не делаю. А что доброго делаете? Ну, что я доброго делаю? Слушайте, вы вопрос поставили мне. Я и правда не знаю, что я доброго делаю. Я только знаю, что я не завидовать не могу, не тщеславиться не могу, не объедаться не могу, не завидовать не могу, еще не коснись – не могу, не могу, не могу. А что ж ты, голубчик, можешь-то в конце концов? Не скажешь нам по секрету хотя бы? «Николи же сотворих благое пред тобою, Макарий Великий». Николи же, знаете, что такое Николи же? Никогда же, никогда же. Мы этого не видим. Вот наша беда. Мы видим себя хорошими. Вот живьем, прям можно канонизировать, и все спокойно. Потому, почему? Потому что я никого не убивал. Ура! Никого не ограбил. Ух! Хорош! В семье все нормально. Не воровал. Слушайте, живьем нельзя ли канонизировать? Нравственно безупречный человек, и даже матом не ругаюсь. Ну, слушайте, это в предел. На самом деле, не тронь, а то пойдет вонь. Вот так, до чего мы хороши. Поэтому мы, когда со стороны так смотрим, вот это вот хорошие люди, отдыхать верно, и дай Бог, и, может быть, Бог и дает. Мы не знаем их состояния душевного, но их оно таково, что по духовным законам, именно духовным законам, которых мы, к сожалению, не знаем, так, духовным законам, видимо, все хватит, подготовительный земной этап окончился, экзамен окончен, начинается приемная комиссия, да, предварительный этап закончен. Вот так. Мы не видим духовного состояния ни себя, к сожалению, даже, ни тем более других. Вот это вот беда. Знаете, какое самое страшное зло, которое у нас есть? Вы извините, что я так долго говорю, но это очень важно, что я сейчас скажу. Самое страшное, что сидит в нас, во всех, ну, начиная отсюда, конечно, я чувствую, что я хороший человек. И мне особенно ничего не надо. Ну, немножко еще бы можно прямо в рай, прямо в рай, только ножки задирай. Я хороший человек. Пока меня никто не тронул. Мы не видим себя. Почему святые отцы говорят, что только смирение, то есть видение, кто я есть на самом деле, может открыть мне действительно, действительно глаза на себя. И тогда я смогу понять, что я из себя представляю. Хотите пример один приведу? Я его привожу довольно часто в лекциях. Где-то, по-моему, в 6-м столетии один из военачальников, маршала, генерала, совершил переворот в Византии по имени Фока. Причем это был вообще, по отзывам современников, это был какой-то изверг просто. Страшно жестокий человек. Произвел переворот государственный. Жестоко казнил императора, его семью. Вообще ужас одни были. И один святой молился. Причем никак не молился. Вот не то, что мы там. Всю ночь молился. Плакал: «Господи, за что же наш православный народ, наше государство, наполненное монастырями, священством, благочестием, церквами? За что, Господи?» И под утро ему было откровение. Откровение, которое прозвучало в одной фразе. Он плакал, что такой Фока появился. А ему ответ: искал худшего, но не нашел. Святой упал на землю. Только здесь ему открылось: Боже мой, мы не видим душ человеческих. Это внешнее благочестие. А в душах что творится, если открыть? Он понял, чего мы достойны. Мы достойны, оказывается, худшего. Но пока появился только Фока. Пока. А достойны худшего. Вот какие вещи. Вот это надо, друзья мои, это очень важно знать. Об этом христианство говорит. Не христианство молчит, мы все хорошие. А христианство прямо открывает вот душу. Посмотри на себя, голубчик, возьми зеркало совести, и увидишь тогда, в чем причина этих страданий. Хорошо. Что еще? Да.
Вот вы говорили, что дети, они несут на себе такой...
Болезни.
Последствия греха своих родителей.
Болезни. Да, грех – это болезнь. Это болезнь, раны, страдания.
У пророка Иезекииля есть такие слова про кислый виноград и про оскомину. Угу. Где говорится, что ребенок не понесет, сын не понесет вину за отца. И
да, правильно.
Тогда. То есть, как бы, здесь как вы прокомментируете?
Дело вот в чем. Не смешивайте совсем разных двух явлений. Ребенок невиновен. Он не ответственен за те раны, за те пороки, с которыми он родился. Я однажды видел мальчишку, не знаю, сколько ему было, 4 года, 5, жадный до невероятности. Все над ним, ну, просто смеялись, потешались даже. Ну, знаете, обостренная настолько это такая жадность. Просто вот родился с пороком. Он не виновен в этом пороке. Он виновен только в чем будет? Как он будет относиться к этому пороку? Будет ли он с этим все-таки бороться, понимая, что жадность, алчность – это зло и грех? Или, напротив, весь окунется в это и будет жить в полном соответствии? Вот только за что. А за это совершенно верно. Невиновен. И пророк дальше пишет: а сын не отвечает за грехи отца. Вот так. Какой духовный закон подействовал в эпизоде о наказании Содома и Гоморра? Какой закон? Развращение. И Марк Подвижник этот закон формулирует очень кратко. За каждым незаконным наслаждением последует стократное болезнование, то есть болезни, стократные страдания. Вот что произошло с Содомом и Гоморрой. То, что произойдет теперь на Западе. Вы понимаете, что творится теперь? У нас еще пока можно критиковать это, голубых. Скоро будет нельзя. Пока еще Путин, наверное, здесь. Какой-нибудь либерал станет и тут же введет это. На Западе уже не смейте сказать. Тут же слетите со всех постов, если вы против меньшинств скажете. Вы обратите внимание. Вы помните принцип демократии, нет? Что такое принцип демократии? Не помните. Ну, очень простое дело. Вот вам Дума. Допустим, 500 человек. Так, 260 проголосовали за, 240 против. Все, закон принят. Какой? 260. Большинством голосов решается. В конце концов, как еще? И вот теперь посмотрите. Посмотрите, Запад, который кричит «демократия, демократия!» Какая же? Меньшинство, ничтожное меньшинство диктует абсолютному большинству правила жизни. Попробуй, большинство, скажите что-нибудь против. Завтра слетите со всех своих постов. Вплоть до того, что президент какой-нибудь, ни один президент не посмеет сейчас сказать в Западной Европе что-нибудь против голубых. Недавно мне прислали ролик Лукашенко, он там их отчистил. Говорит, тоже еще мне, какой там министр ФРГ, да, что я выступаю против. Так в конце концов, почему-то я что, не имею права, не имею свободы слова? Мы свободное государство, и мы можем говорить как угодно, а у вас уже нельзя. Вот ваша вся демократия. Молодец, очистил их.
А как понимать, как точнее, можно согласовать учение о том, что Бог есть любовь, но в то же время, если вспомнить книгу «Исход», эпизод, когда Господь ожесточил сердце фараона, просто и многие... Противники христианства говорят, что фараон же хотел отпустить людей, а Господь-то ожесточил, он получается жестокий Бог.
Первое, о чем я вам уже говорил, и сейчас хочу напомнить, это слова Иоанна Златоуста, что такие все выражения, которые допускаются, там, Бог гневается, Бог мстит, Бог оскорблен и так далее, все эти слова, как пишет святитель Иоанн Златоуст, произносится ради простого, грубого народа. То есть ради тех людей, для которых это понятно. Сказать, что гневается или Бог оскорблен, это понятно. А если начать говорить, что это не Бог оскорблен, а что мы сами себя тут раним этими всеми грехами, это будет непонятно. Вот это первое, что необходимо. Вот и в данном случае. Библия вся наполнена так называемыми антропоморфизмами, то есть человекообразными выражениями, относящимися к Богу. Ну, начиная прям с первых строк. Ну, помните, Адам, где ты? Ну, где же Господу Богу знать, где Адам? Спрятался Адам, и все, и не найдешь его. Или шуйца, десница Божья, то есть правая рука, левая рука Бога. Ну, и это полно. Так и в данном случае тоже. Когда речь идет о том, что Бог ожесточил сердце фараона, речь идет вовсе не о том, что вот этот хороший, милый фараон, а Бог ему, значит, подсунул ему беса, да, и благодаря которому, из-за которого он вдруг стал жестоким. Это образ выражения, это просто образ иносказания какого? Что, и в данном случае это очень важно, что в соответствии с духовным законом, по которому должно было вот это все произойти, евреи, в частности, выйти из Египта, так? Ну, Такова ситуация была по духовному закону. Им нужно было необходимо, им это было полезно выйти из Египта. Египту было полезно, чтобы евреи покинули. Так вот это слово употребление такое, что Бог ожесточил сердце фараонова. И потом вам скажу, не забывайте, что и ветхозаветная религия еще не было открыто, что Бог есть любовь и только любовь. Не справедливость и не закон просто, а есть любовь. Любовь какая? Которая ищет пользы и только пользы всему живущему, прежде всего человеку. И в данном случае все произошло по этому духовному закону. Но не потому, что Бог взял и всадил ему в душу жестокость и там злобу и так далее. Вот так. Вот так. Только христианство открыло, что Бог есть любовь. Ветхий Завет фактически не знал этого. Фактически не знал. Он, его уровень понимания Бога был примерно тот, который сейчас в мусульманстве. Вы знаете, как мусульмане? Аллах милостивый и милосердный. Что это значит? Милостью, милосердной? Да. Прекрасно, прекрасно. Что из этого следует? Следует? Наградит достойного и накажет недостойного. Он накажет, понимаете ли, за то, что такой разбойник вот сделал то-то и то-то. Мы говорим, нет. Врачник, мы говорим, Бог врач. И когда он даже отрезает ногу или руку, когда отнимают целое легкое, может быть, когда сердце даже вынимают, он это что такое? Наказывает он, да? Нет, лечит, а не наказывает. И не награждает его новым сердцем. А что делает? Спасает его. Вот это надо запомнить, что Бог есть врач, а не судья и не палач. Этого не знало дохристианское религиозное сознание. В том числе это практически не знала ветхозаветная религия. За исключением некоторых, может, иногда пророков, которые говорили об этом. Только христианство со всей силой заявило – Бог есть любовь.
Хотел бы уточнить у вас один пример по поводу греха и гвоздя. Вот, например, если человек взял гвоздь, себе руку расцарапал, он как бы виноват сам. Да? Он себя поранил. А вот, например, в семье отец и ребенок. Отец ему говорит, если ты будешь гвоздем себе руку царапать, ты расцарапаешь. Понятное дело, то, что это не отец его наказал, а он сам себе сделал. Но если, например, ему отец говорит, если ты будешь воровать деньги из буфета, то я тебя поставлю в угол и сделаю что-то. Но это не значит, то, что отец злой, он хочет через это его спасти. Но в этом случае как бы наказание, оно идет от личности отца, а не просто от того, что ребенок. Вот, то есть, может быть, есть некоторые случаи, когда действуют духовные законы, а есть некоторые, когда сам Бог является их как бы предъявлением. Потому что вот сейчас, например, как вы рассказывали, люди Запада, почему вот, если это духовный закон, и он неизменный, почему они не сгорают сейчас в пепле? Почему? Вот, то есть, Содом и сгорели, если это закон, к которому Бог не имеет никакого отношения, он у вас, ну, он автоматически действует. Значит, они тоже должны сгорать. Или, получается, они сгорят потом, или, то есть, как это
будет? Сгорят, сгорят, можете быть спокойны. Сгорят непременно. Апостол Петр прямо пишет. Не только они, а земля и все дела, которые на ней сгорят. Это, причем самое любопытное, что он пишет, если первое человечество было водою уничтожено, вы подумайте только. Слушайте, это поразительные же вещи. Первое было уничтожено водой. Следующее, он прямо говорит, огнем будет уничтожено. И неужели кто теперь сомневается? Что это не так будет. Неужели сомневается кто-то? Совершенно. Он уже теперь в космос. Кстати, звезды будут падать с неба. Что это такое? Вы чувствуете, что такое космические войны? Когда оттуда со спутников начнут там кидаться ракетами, и сами спутники начнут падать на Землю, звезды. Вообще, я вам скажу, это просто поразительные пророчества. Но не было слов, которые могли выразить то, что сейчас является для нас элементарной действительностью. Вот. А то, что вот в отношении, вы говорите, Отца там и Бога, дело это вот какого рода, что и в нашей земной действительности мы также все воспринимаем, очень многие эти действия такие, тоже как наказание. Но наказание, учтите, наказание, оно имеет два смысла, это слово. Одно дело – наказание – это месть, ты сделал это, так? Другое слово, другой смысл этого слова – наказание, то есть научение. Научение. Так вот, как отец научает сына за те вещи, так сказать, научает. Каким образом? Ну, тем, чтобы было понятно, что это есть зло, а не добро. Ты должен понимать, что есть зло и что есть добро. Так и Бог научает нас. Но каким образом? Через заповеди, через законы. Ведь, слушайте, мы привыкли очень и просто не понимаем. Вы помните эту прекраснейшую, ну, этот мультик? Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? А действительно, а что такое хорошо? А что плохо? А откуда мы знаем? А посмотрите, вон мы только сейчас говорили об этих западных штучках, они уже это называют хорошо. Гадости! Где критерий? Так вот, оказывается, мы имеем критерий. Что такое добро, нам сказано в Евангелии. Мы знаем, причем авторитетом каким? Высшим авторитетом сказано, что есть добро, то есть, что нам приносит благо, и что есть зло, то есть, то, что нас накажет. Вот научение Отца Бога, который говорит нам о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот таким образом. Бог же есть Дух, и Он научает нас. Научает нас чем? Своими заповедями и теми законами, духовными законами, которые нам открыты. Мы как-нибудь поговорим, может быть, немножко об этих законах, потому что я вижу, что надо поговорить. То, к сожалению, мы изучаем подчас много таких вещей, основополагающих, ну, иногда даже, ну, не предполагаем, не знаем.